Харе Кришна. Мои поклоны. Очень рад видеть всех наших преданных здесь, в нашем храме Гуру Гауранги Радхи Мадхавы. И в Писании сказано: «Мукам калотивачанам пангум лангуете гирим, яд крипам тамахам ванде парамананда мадавам». Что по милости гуру слепой может увидеть, калека перейдет Гималаи, а несовершенный станет посовершенным. Но эта шлока также говорит о том, что Парамананда Мадхавам, божества Вени Мадхавы, находятся в Праяге, и они являются как бы хранителем святой Дхамы, хранителем Праяга. Праяг – это такое место в Индии, где проходит Кумбамела раз в 12 лет, и каждую зиму проходит Макмела. Макмела – это когда тысячи людей приходят омываться на берега Ганги, чтобы смыть свои грехи и совершить новые, естественно. Они приходят туда, но раз в 12 лет, по предсказанию, туда попадают капли нектара бессмертия, и люди думают: ну, раз уж мы теперь побывали в Индии, надо стать бессмертными, чтобы вечно совершать грехи в этом мире. Ну вот, и тоже приходят туда омыться. Но это простые люди, преданные, приходят туда, чтобы поклониться Господу. И по традиции первое, с чего начинается паломничество, это с омовения в Ганге. И после омовения в Ганге, когда все грехи смыты, ты предстаешь перед божеством Мадхавы, божество Вени Мадхавы. Это божество описано в различных Пуранах, Махабхарате, Рамаяне, еще с незапамятных времен. Сказано, что еще Господь Рамачандра поклонялся этому божеству. Поэтому часто в Индии мы встретим святые тиртхи, места, где поклонение началось с начала творения материального мира. Нам трудно это признать и трудно в это поверить, потому что нашему славному городу Петербургу всего 300 лет, и буквально недавно в одном из наших японских проектов мы делали выставку по самураям, и нам нужно было, ну так, прикинуть город Эда, это Токио, столица Японии, в 1736 году насчитывал 1 000 000 человек. А Петербург только зарождался, здесь жило 50 тысяч каторжан, ну вот, в Москве тогда жило 150 тысяч, нет, 50 тысяч, прошу прощения, в Лондоне, может быть, там в Париже 100-150 тысяч. И часто, когда мы говорим о там Лондон, Париж, нужно вспомнить, что это, так сказать, попытки римлян цивилизовать эти земли закончились очень плохо. Так же, как была в Англии построена великая стена римлянами, чтобы кельты и местные жители не заходили за эту стену, юга Англии. Также Париж был достаточно скромной деревней на берегу реки. А в то время в таком городе, как Эда, в Японии уже жило 1 000 000 человек. Но это современная цивилизация. Она, в принципе, только для сравнений. Когда речь идет о цивилизации, которая существовала в ведические времена, то мы можем сказать: только Аютая, которая называлась Айодия, насчитывала несколько 1 000 000 человек. Ангкор-Ват, Камбоджа – огромная цивилизация. Только храмовые комплексы строили на протяжении больше 300 лет. Несколько 1 000 000 человек. Но мы не сравниваем цивилизацию по количеству людей, мы сравниваем любую цивилизацию по количеству идей и ценностей. Буквально недавно я шел по Красной площади – и был очень удивлен, потому что 7 ноября выступал, была большая, значит, сцена, на ней выступали коммунисты, хулили правительство и обращались к молодежи, говорили, что комсомол – это круто, там, это круто. Там. Я подумал, какое удивительное время мы живем. У людей за 100 лет не появилось вообще никаких новых идей. Но нужно понять, что у людей не появились идеи, новых идей не за 100 лет, а любая цивилизация, она построена на идеях. Поэтому, когда Ганди задали вопрос, а что вы думаете по поводу западной цивилизации? Ганди сказал, я надеюсь, что она со временем появится. Вы скажете, как это, что это, у нас нет цивилизации? Отвечая языком понятия слова цивилизация, я бы сказал, не совсем. Или совсем никак. Любая цивилизация, она может быть, как говорил Сорокин, потребительской или идеалистической, или эклектической. Скорее всего, сейчас все эклектично, смешанное, потребительство и идеализм. А да, лучше бы даже сказать такой потребительский идеализм, что еще гораздо страшнее. Но любая цивилизация, она построена по принципу того, что в центре этой цивилизации стоят ценности. Не так давно из Германии приехал один мой товарищ, режиссер, немец. Ну и он, конечно, как любой, так сказать, человек из Германии, ему трудно понять, там, что такое коррупция, взятки. Вот. Ага. Что такое коррупция, взятки. Но он очень был восхищен идеей того, что люди все решают. Я ему сказал, ты знаешь, ты режиссер, достаточно известный режиссер, который впервые в сферическое кино принес идеи философии. И я ему сказал, ты всегда смеешься над сферическим кино, потому что понимаешь, что те, кто им занимались, как бы не поняли формата в целом. Ты первый, кто в мире в сферическое кино принес философию. Но я задаю тебе такой вопрос. Когда речь идет о твоем фильме, ты за демократию или нет? Он сказал, но. Я сам четко подбираю музыку, я сам четко дорабатываю сценарий, я сам четко выбираю как бы локейшн и персонажа. Никакой демократии не может быть в кино. Я ему сказал, хорошо. А тогда речь идет, предположим, об операции трепанации головы на головном мозге. Давайте соберем медсестер и больных и проведем консилиум. Как лучше голову вскрывать? Кто-то скажет, нет, в Петербурге есть только один хирург, который ведет операции на открытом сердце. И тут демократия не прокатывает. А давайте тогда говорить о кулинарии. Например, люди все приходят в ресторан, каждый со своей заварочкой. Или нам нужен один шеф-повар. И все скажут, да, конечно, гости должны быть в ресторане, но когда шеф-повар берется за составление компонентов блюда или меню, вот тогда получается что-то прекрасное, совершенное. И поэтому любая древняя цивилизация, она была построена на совершенной идее, достаточно, как называется, single-directed. Когда шла речь о стране, нужен был совершенный царь. Когда шла речь о искусстве, нужен был гениальный исполнитель. Когда речь шла о науке, нужны были светила науки. Когда речь шла о любом деле, в любом деле должен быть человек, который в этом идеально понимает. А этот человек, он всегда может советоваться с другими, с больными, если он доктор, если он мастер, с заказчиком, чтобы тот хотел. Но, тем не менее, есть удивительная вещь. Личность стоит во главе всего. И когда мы говорим о духовном, то у людей огромное представление о том, что во главе божественного нет личности. Это западная идея. Даже западная идея христианская, которая хотя кажется на первый взгляд персональной религией, на самом деле не персональная. Потому что есть еще Святой Дух, есть еще Отец, которого никогда не видел, Святой Дух, которого никто поймать не может. Отец, который то ли в разводе с матерью, то ли нет. Ну, есть сын, тоже непонятно, он совершенен или нет. И тем не менее, когда речь идет о цивилизации, о древней цивилизации, о божественной цивилизации, то мы говорим о том, что в центре ведического мировоззрения всегда стоял Господь. И Господь был всегда проявлен как личность, даже у буддистов. Вы никогда не увидите, что буддисты, будучи имперсоналистами, поклоняются чему-то имперсональному. Вы не зайдете ни в один буддийский храм и не увидите, что на алтаре нет Будды. Поэтому я часто буддистам говорю, а чего же у вас пустоты нет на алтаре? Они говорят, нет-нет, пустота имеет форму, наполненную пустотой. Я говорю, так все-таки форма или пустота? Когда есть слово «пустота», это подразумевает, что там ничего нет. Когда есть слово «форма, наполненная пустотой», что вы имеете в виду? Расстояние между атомами или что вы имеете в виду? То, что все литье из бронзы имеет парафиновую отливку внутри, которая вытекает. Что вы имеете в виду по словам «пустота»? Если вы будете исследовать до конца, то вы не увидите, что в этом мире есть где-то пустота вообще в целом. И тем не менее, буддизм, имперсонализм – это начало духовной идеи, где пустоты отводится какое-то место, но мы можем сказать так – антиматерия, нематериальная. Очевидно, что существует то, что нематериально по своей природе. И нематериальное по своей природе может быть определено противоположностями этого мира. Например, в этом мире все смертные, значит, должно быть что-то бессмертное. В этом мире все сознательные, но сознание у каждого до определенной степени, например, сознание дворника уже не вмещает себя в сознание сантехника. Да. Были, конечно, такие великие люди, как Ломоносов, которые были и художниками, и певцами, и мыслителями. Но мы видим в целом, что в особенности в современном мире люди достаточно узконаправлены. Требования Питерского университета было примерно таким. 4 исторических языка – латынь, греческий, древнее. Ксахадев какой? Понимаете, да? Требование студента Петербургского университета отличалось примерно вундеркиндом сегодняшнего современного мира. Что произошло за последние 100 лет? Прогресс? Google-транслятор появился? Нет. Речь идет о том, что нам кажется, что мы живем в очень продвинутое время, и у нас есть супер большие возможности. То, что у нас есть достаточно большой доступ к информации, это правда. Но никогда еще человечество так, скажем так, беспечно не относилось к информации, как сейчас. Никогда еще у человечества не было столь огромного доступа к информации и столь поверхностных идей. Я хотел выступить на коммунистическом собрании, но мне не дали выступить. Я пошел, сказал, можно, товарищу, сказать? Ко мне подошли такие быки с табличками охраны и сказали, кто такой мужик? Я говорю, коммунист. Они типа, докажи. Я говорю, вот дешевые ботинки, вот брюки, вот 1000 рублей в кармане. Чем не коммунист? Они говорят, нет-нет, покажи ксиву. Я говорю, ксивы нет, я коммунист без ксивы. Ну, тогда подошел пиар-агент, ну, посмотрел более хитрыми глазами и сказал, извините, на этом коммунистическом собрании уже все расписано, но если вы член нашей партии, то, конечно же, вы можете написать нам свою речь, выслать, и потом мы дадим вам возможность выступить. Я сказал, окей, да, самое, обязательно дайте ваш email, я обязательно так и сделаю. Но идея была у меня примерно такая. Это быстрая речь, которая возникла буквально за секунду. Товарищи! Ну, это перед коммунистами. В то время, как нас терроризируют проклятые эксплуататоры, капиталисты, товарищи, давайте зададим себе важный вопрос. В чем суть нашего мировоззрения, товарищи? Вот вы, товарищ, например. В чем? Типа, я только что покурил просто здесь. А, окей, а вы, товарищ? А? А? Тогда я вам напомню, товарищи, главный принцип нашего мировоззрения состоит, что от каждого по потреб... от каждого по возможностям и каждому по потребностям. Так ли, товарищи? Все типа... У вас безграничные потребности. Вам нужны трехкомнатные московские квартиры, прописки, работать как можно меньше часов в неделю, передвигаться исключительно на Лексусе или Мерседесе, товарищи. Да? И ни за что не отвечать, товарищи. Таковы ваши потребности? Все, ура! А какие у вас возможности, товарищи? Придя в офис, вы будете тупить в компьютер, товарищи, смотреть, два часа пить кофе, говорить, да, работа нелегкое дело, товарищи. Ну вот, потом пойдете организованно на обед, а после обеда работать уже совсем не хочется. И уйти пораньше. Так вот, оказывается, мы живем в мире, где у всех бесконечные потребности. Шрила Шридхар Махарадж сказал, что невозможно было удовлетворить меня в теле слона. Слон только делает, что ест. Что происходит с слон? Горы дерьма. Что делает свинья? Для свиньи горы дерьма – это горы мороженого. Она подбежает, начинает есть. Но вы думаете, свиньи достаточно одной кучи испражнений? Нет. Съездите в Вриндаван, в Индию, посмотрите, как свиньи живут. Утром все люди выходят испражняться на берег реки, а к 10 утра уже все съедено. Круговорот дерьма в природе. То есть возможности потребления человека в этом мире бесконечны. Каждый здесь, который сидит, у него даже экономическое название – потребитель, паразит. Упырь, вампир. Почему? Каждый хочет присосаться здесь к чему-то. Дживы, дживаси, дживанам. Один хочет присосаться к народной нефти, другой к воздуху, третий хочет присосаться к какой-то успешной компании, четвертый просто присосался, но не знает об этом еще. Каждый человек в этом материальном мире, он потребитель по своей природе. Потребление – это основа экономики. Вы знаете что? Перестанете потреблять – сдохнете. Нужно потреблять столько, чтобы были горы дерьма. Почему? Потому что дерьмо каждого – старьевщики, антикварщики. Понимаете, да? То, что не продается в первом мире, продается в третьем мире. И вот так работает мир потребления, экономика. Потрясающая вещь. На человека больше не смотрят на то, что он чадо Божье, он создан для высшей цели, он пришел в этот мир, чтобы получить какой-то глубокий опыт. Нет, нет. Он должен вырасти, стать достойным потребителем, потреблять определенное количество энергии, переваривать, как такая мусорная машина. И в конечном итоге он должен сдохнуть. Но знаете, как он дохнет? В цивилизованном мире для этого есть nursing home. Это тоже своя индустрия. Похоронная индустрия – огромные деньги, чтобы вы знали. Знаете почему? Не все покупают недвижимость в Испании, но умирают все. Причем в нашей стране смертность выше, чем рождаемость. Сейчас бэби-бум. В Италии делают бэби-фэшн, бэби-костюмы. В нашей стране бэби-гробы надо делать. Индустрия 90-х была построена на качественных, дорогих гробах для братвы. Знаете об этом? Качественные гробы. Со знаком Mercedes, BMW. С мобильным телефоном. С Калашниковым. Но это прошло, слава богу. Спрос на такие дорогие гробы немного упал сейчас. Зато огромный спрос крематории. Не так давно у нас умер друг, и мы пытались его кремировать. Вы знаете, что все крематории забиты в стране? Не знаете об этом? Ждут неделями. Так что вам придется лежать в холодильнике. И вот на фоне вот этого рождения смерти существует эта некая идея потребительской цивилизации, которая говорит тебе, что ты должен потреблять. Но в своей праздничной речи я хотел сказать, а как бы было бы в духовном мире, товарищи? А? Когда мы говорим о духовных людях, духовный человек – это тот человек, который свел свои потребности к минимуму. Один из принципов духовной жизни – это простая жизнь, я бы даже сказал, здоровая жизнь, возвышенное мышление. Чем проще человек питается, тем проще ему переваривать, а значит, проще жить. Чем меньше у человека лишних вещей, тем более свободна его голова к высшему. Диоген прекрасно умещался в бочку. Ну, хотя эта бочка была в достаточно позитивном климате, но Диоген прекрасно мыслил, и он сказал придворному философу, если бы у тебя не было бы желания льстить императорам, и ты научился бы довольствоваться гнилыми овощами, ты бы не потратил всю свою жизнь на пустые вещи. Бессмысленные. Нужно понять такую вещь, что большинство, то, что люди делают в своей жизни, абсолютно бессмысленные. Они просто отсиживают с 9-5 на работах. Люди редко производят что-то очень креативное. И даже когда они производят что-то очень креативное, то, как правило, это делается лишь только для одной цели, чтобы продать. В мире производятся вещи, которые фактически не нужны людям. Одни производят вещи для того, чтобы продать, другие занимаются индустрией рекламирования того, что ты должен купить. А вы знаете, чтобы продать человеку, это гораздо труднее. Нужно заставить человека поверить, что именно эти ботинки сделают его счастливым. Именно в этих часах он будет выглядеть как немецкий пилот или французский пилот. Именно в этом, или именно с этой сумкой женщина обретет свою вторую половину, которую ищет. Вот единственное, что не хватает, это сумки. А так у нее все есть. И так устроен мир, в котором мы называем цивилизацией. Но при этом, когда мы сравниваем мир, а всегда ли так было, мы можем сказать, нет, не всегда так было. Всегда было скорее наоборот, чем сейчас. За последние 100 лет человечество совершило столько экологических катастроф, которые невозможно было совершить за последние сотни тысяч лет. Вы можете себе представить? А последствия этих экологических катастроф, чтобы природа сгладила, понадобится еще сотни тысяч лет. Но один великий эколог американский сказал, ребята, вообще не парьтесь, планета сама себя очищает. Вы сейчас паритесь о экологии, о глобальном потеплении. Да не парьтесь. Все, что происходит сейчас в этом мире, это коррозия ваших сердец. Это просто потому, что вы живете с такими мыслями. Вы ложитесь спать с такими мыслями. Вам стало это нравиться. Вы в это уверовали. Но наша страна еще более прекрасная страна. Вместо того, чтобы идти вперед, она уверенно движется назад. И когда я шел, подумал, Господи, неужели еще есть люди, которые хавают этот шлак? Вы знаете? Есть. А потому что хавать больше нечего. Будете либо хавать... Будете либо хавать национальное мировоззрение, либо вот такие свастики, либо вот такие звезды, либо серпы и молоты. А знаете почему? Потому что человек всегда зависит от среды, в которой обитает. И поэтому немецкий режиссер сказал мне, все, что ты говоришь, это, конечно, круто и правильно. Но есть одна вещь. Я делаю сейчас фильм об Эйнштейне, а один физик, с которым я общался, сказал мне такой закон. Когда человек становится частью системы, он уже не может выбраться из системы и понять ее. Я сказал, в целом это правильно. Но любая система, она связана с другой системой. Ом Пурнам, Пурнам, Пурнам и Дам. Все является частью законченного целого. Семья – это система, работа – это система, страна – это система, планета – это система, Вселенная – система, множество Вселенных – это система. Но как ты думаешь, если источник системы покажет тебе себя, он может это сделать? Может Кришна показать себя тебе или нет? Как вы думаете, Бог, который все создал, который наверняка прошаренный, чуть-чуть более продвинутый, чем Эйнштейны, религиозные деятели, неужели вы думаете, что у него нет понимания, представления о маркетинге, рекламе, продвижении идей? Или Кришна только играет на дудочке и вообще ничего не понимает? Типа, вы встретитесь лицом с Богом и скажете ему, да это у вас там во Вриндаване все как у коммунистов. Ни у кого нет никаких желаний, потребностей, и у всех огромные возможности, безграничные. Представляете, духовный мир – это же мир безграничных возможностей. Вы слышали слоганы рекламные? Типа, Microsoft – мир бесконечных возможностей. Так вот, мир бесконечных возможностей – это не Microsoft. Это духовный мир. А есть еще такой слоган, очень важный, который говорит, что представь, что в этом мире ты не будешь зависеть ни от каких потребностей. Вы скажете, возможно ли это? Мы скажем так, некоторые йоги даже перестали дышать. Но это йоги, их единицы. А что по поводу нас, простых людей? Писания говорят точно следующие вещи. Они говорят о том, что если человек в этом мире обретает правильное сознание, сознание Кришны, в своем сердце он перестает быть потребителем, то тогда этот мир перестает быть местом бесконечных потребностей. Знаете почему? Потому что человек осознает себя единственным правильным существом. Единственное правильное положение в этом мире у человека – это быть слугой. Нам кажется, что слуга – это очень плохо. Нам кажется, что слуга – это непопулярен. Вы знаете, когда у нас некоторые люди поднимают телефон, знаете, как они отвечают на телефон? Что вы хотели? А знаете, как по-английски? How may I help you? Как я могу вам помочь? И вот я всегда думаю о том, что вот это вот «Что вы хотели?» Кстати, вы приходите куда-то, вы говорите, «Что вы хотели?» Или вам говорят, «Как я могу вам помочь? Как я могу вам служить?» И оказывается, что состояние человека – это служить, это отдавать, это не брать. Но как устроен этот мир? Как понять, что это самое высшее положение? Мы с вами говорили на сегодняшней лекции о круговороте дерьма в природе. Помните, да? Очень яркая вещь. Каждый чем-то питается. Или кем-то. Мир падальщиков. Вы думаете, что вы перевариваете? На самом деле это бифидобактерии. Знали о тем? Нет? Сейчас зима в Петербурге, с бифидобактериями плохо. Плохо будут ваши бифидобактерии переваривать, плохо будет усваиваться. Покупайте таблеточки Хилакфорта, вам Виджай все расскажет. Сыроедение позволяет больше бифидобактерий увеличивать. Занимайтесь сыроедением. Но удивительная вещь состоит в том, что они переваривают, а вы живете. Оказывается, так устроен мир. Мир устроен не так, как нам кажется. Мир устроен исключительно не на философии потребительства, а мир устроен по философии самоотдачи. Каждый человек должен отдавать. И когда мы говорим о ведическом обществе, кризисов в ведическом обществе не было. Знаете почему? Потому что когда приходило время кризиса, а это время всегда связано со Вселенной. Вы понимаете, да, что все идет в этом мире циклично. И вот когда приходило время кризиса, царь, он делал такую вещь. Он совершал ягью, жертвоприношение, собирал мудрецов, собирал лучшие умы, лучшие сердца в одном месте, и он собирал тут же все сокровища. И тогда совершалось великое жертвоприношение, и на этом жертвоприношении распределялись ценности. Ну, знаете, в чем была удивительная вещь? Мудрецам не нужно было много ценностей. Перераспределение ценностей происходило так, что экономика опять начинала существовать гармонично. Представьте, из России уходят миллиарды долларов в год. Миллиарды. Вы даже не представляете, сколько. Куда они уходят? Да какая разница? Мы знаем только, что в каких-то арабских странах каждый житель может позволить себе учиться в Швейцарии. А в нашей стране скоро будут все уроки платные, кроме урока труда. И урока заклеивания языком конвертов. Потому что электронная почта и почтовые услуги еще не работают. И киянка. Нормально? Такой чип. Серп и молот. Так вот, удивительная вещь. Когда мы говорим о круговороте дерьма в природе, это очень интересный факт.
Да, это уже масло.
Тихо, тихо, не надо. Не масло вообще на самом деле. Жир для помады L'Oréal. Но это шокирующая новость. Девушки могут... Они не знают, что из человеческих отходов делается самое лучшее масло, которое используется для губной помады. Самое мягкое. И поэтому проблема не с девушками, а с юношами, которые получают их поцелуи. Но я не об этом хотел говорить. Мы в храме. Мы не собрались здесь, чтобы делать шутки. Так вот, есть круговорот воды в природе, который мы изучаем. Кто знает теорию круговорота воды? Поднимите руку. Вы наверняка преподаете. Учился. Редкая сейчас, редкий человек сейчас, который учился. Потому что большинство из людей, когда они присутствуют где-то, они подвержены такому странному современному явлению, которое называется аутизм. То есть ты в ауте. Вот. Я помню, что хотя я сидел, слышал что-то, я редко забывал писать. Ну вот, я жил в своем мире. Это может быть мир Винни-Пуха или мир Пятачка или мир каких-то других переживаний. Но так или иначе, интересные факты. Значит, смотрите, круговорот воды в природе, кто напомнит, как это происходит? Пожалуйста, искренне верующие, проходите. А вы садитесь чуть ближе, мы же не кусаемся. Девушки, садитесь поближе, да? Как вода движется в природе?
Харе Кришна.
Ну что происходит? Расскажите. Смотрите, с точки зрения ведического мировоззрения, круговорот воды природы играет глобальную речь, глобальную роль в мире, в котором мы с вами живем. Вода – это жизнь, так или нет? Жизнь зародилась в воде, так или нет? А что это значит? Что значит фраза, что жизнь зародилась в воде? Ученые не правы? Ну нет, ученые правы, они исследуют грубые процессы. Но с тонкой точки зрения мы понимаем, что жизнь без воды невозможна. И когда мы говорим о том, что жизнь зародилась в воде, мы понимаем, что процент тела человека – это тоже вода. И мать, она в первую очередь рожает ребенка в воде. Поэтому, когда речь идет о том, что жизнь присутствует в воде, это абсолютная правда. Но каким образом это происходит? Сказано, что души в этом мире после смерти участвуют в круговороте воды в природе. Они вместе с водой поднимаются вверх и вместе с водой падают с каплями дождя вниз и прорастают как зерновые, как пища. Пища попадает в семя. Семя оплодотворяет, живое существо попадает обратно в среду воды, потому что мать – это как вселенная. Рождается на свет, проходит короткую жизнь в этом внешнем мире, и потом после смерти оно вновь попадает в определенные тонкие состояния и путешествует в круговороте воды. Таким образом, когда мы говорим, как устроен этот мир, путешествие капельки воды – это путешествие души, которая попадает сначала, проходит весь цикл, а дальше попадает обратно в зерновые. Именно поэтому в Ведах было некое понимание путешествия жизни, трансформации и эволюции живого существа. И с этим были связаны множество локальных обрядов, которые вайшнавы не делают. Почему вайшнавы не делают эти локальные обряды? Потому что в целом мы можем сказать только одну вещь. Это замкнутая система, которая в принципе является тюрьмой души. Но для души его естественным положением является несколько другая идея. Веды также объясняют, что, ко всему прочему, когда Вселенная начинает рождаться, живые существа засыпают в этой Вселенной. Знаете, компьютер sleep, слышали? Функция компьютера sleep, спать. Когда Вселенная схлопывается, живые существа входят в непроявленное, они засыпают. Как происходит это? Очень просто. Когда мы выключаем свой компьютер и ложим спать, программа медленно сворачивается. Все, что существует в компьютере, должно перезапуститься и развернуться. Вселенная – это некая компьютерная виртуальная программа, в которой живые существа, обладая неким потенциалом, они засыпают. Сами живые существа никогда не засыпают, душа никогда не спит. Но душа, она всегда пребывает между двух состояний. Ее положение – татаста. Что такое татаста? Это пограничное положение. Когда мы смотрим на гладь воды, мы часто видим таких странных живых существ, которые называются водомерки. Что происходит с водомерками? Мир под водой – это одна реальность, а мир на берегу – это другая реальность. Но водомерка скользит по пространству. Водомерку можно сравнить с буддистом. Он еще не вошел в мир низшей реальности, но отнюдь не может существовать в мире высшей реальности. Мир высшей реальности – это мир исполненности, где еда, отношения – все обладает полным вкусом, пурным. В мире воды все отраженное. Мы здесь ищем любовь, мы здесь ищем взаимность, мы здесь ищем определенные ощущения. Это нельзя назвать подлинным. Знаете почему? Подлинное – то, что вечное. Тело, оно временное. Мы хотим обнять душу, а обнимаем тело. Мы хотим подлинных ощущений, а трёмся друг от друга там носами или еще чем-то, как слоны. Почему? Потому что для того, чтобы любить, нужно духовное тело. Нужно тело, которое состоит из любви. Нужно тело, которое состоит из сознания. И проникать друг в друга люди не хотят по принципу USB. Они хотят полностью проникнуть друг в друга. Абсолютно. Пережить эти ощущения. И это доступно Кришне. И это доступно всем обитателям духовного мира. А обитателям этого мира выданы грубые физические тела. Эти грубые физические тела очень похожи на живые, но живыми не являются. Вообще здесь люди очень похожи на живых. Я даже сегодня девчонкам говорю, вот только приедешь, начинаешь, всех вроде оживил, они такие живые, живые, а потом приходят домой так, у телевизора так. А? Люди думают, например, что они живые, когда едут на работу, или когда они чем-то заняты. Это совершенно не так. Человек живой только в момент, когда он ощущает духовное откровение. Все остальное время происходит по по инерции. Люди неосознанно. И даже те японцы, которые осознанно затачивают мечи, они осознанно на материальные вещи. Человек в этом мире фактически существует в неосознанном состоянии. Именно поэтому ему вообще без разницы. Он всегда ориентируется на поверхностные фишки. Поэтому реклама работает в Кали-Югу лучше всего. Он никогда не видит глубины. А вот чтобы попасть в глубину истины, нужно, чтобы истина тебя пустила. Нужно, чтобы Господь тебя подпустил. Нужно, чтобы сознание твое открылось. Нужно, чтобы деятельность твоя изменилась. Чтобы... И поэтому возникает вопрос. Мы хотим поверхностной религии или мы хотим настоящей тайны? Если мы хотим настоящей тайны, то тайна всегда будет заключена в нас, как воспринимающих. Если мы хотим поверхностной религии, между поверхностным Хари Кришна и поверхностным православием никакой разницы нету. Можете быть православными русскими или православными индусами. В Индии огромное количество людей, которые говорят Хари Кришна Джая Хануману. Здесь огромное количество людей, которые... Огромное количество. Но это никакого отношения к истине не имеет. Это первые шаги к теизму. Это первые шаги к богопониманию, но это не богопонимание. И поэтому вы увидите, что всегда был мейнстрим поверхностных людей, и всегда были единицы просветленных. Кто-то скажет, ну, быть просветленным – это такое нелегкое дело. Да, я слышал, читал книжки Гесса. Быть просветленным нелегко. Гораздо легче сидеть дома там, с папироской, смотреть телевизор. Но это не так. Главная идея состоит в том, что просветление – это предназначение каждого человека. Суть просветления – это любовь. Суть просветления – это свобода. Без свободы невозможно обрести любовь. Поэтому сначала нужно освободиться от всего материального, от предрассудков, от пороков, от иллюзии. И только потом, когда ты свободен от этого, ты можешь прийти к любви. Кто-то скажет – ну как же я могу за одну жизнь просветлиться? Нет. За одну очень трудно. Те, кто находились в древних Пуранах и попали на страницы в священных писаниях, иногда описываются их тысячи жизней, а иногда несколько жизней. Но знаете, удивительная вещь. Люди, которые стремятся к просветлению, удивительным образом делают это из жизни в жизнь. Они как настоящие художники. Они не могут без этого. Люди, которые стремятся к просветлению, стремятся, они только об этом и думают. Когда Эйнштейна спросили, о, вы такой умный, скажите, о чем вы думаете, у вас не так много мыслей в голове. Эйнштейн сказал, у меня совсем мало мыслей. А о чем же вы думаете тогда? Эйнштейн сказал, меня интересует то, понять, что интересует Бога. Поэтому бхакти – это любовь. Бхакти – это постижение. Бхакти – это процесс. Господь, одно из его имен – Нава-Йована, он всегда новый, он всегда занят самопостижением, он всегда занят поиском любви, он всегда занят поиском очарования. Господь не хуже, чем нас. Что мы ищем? Мы ищем взаимности, мы ищем очарования, мы ищем любви. Мы ищем чего-то подлинного, близкого, глубокого. Это естественный процесс. И вот, когда мы говорим о том, что такое сознание Кришны, почему мы здесь с вами собрались, потому что мир, который мы видим вокруг нас, вот этими внешними глазами, это грубый мир. Шрила Шридхар Махарадж говорил, что существует огромный океан сознания, а мы всего лишь навсего находимся на поверхности. Мы болтаемся в пене. Достоевский сказал, великая русская душа, ее бы сузить. Значит, широкая душа у вас. Давайте сузимся. Как сузимся? Углубимся в свое «я». Не будем бегать по этому миру и все пробовать. Бесполезно. Давайте углубимся на внутренний интровертный уровень и увидим, что Диоген, находясь даже в бочке, жил в совершенно другом мире, чем Александр Македонский. Как сузиться? Вы скажете, как можно сузиться? Это что, мне общаться нельзя? Я должен в бочку сесть? Нет, нет. Сузиться или уйти в интровертный мир подразумевает то, что изменить тренды – то, к чему мы стремимся. То, что мы ищем. Есть всегда подлинные внутренние божественные ценности. И это определяло древние цивилизации. Не потому, что там были большие храмы, или могло бы храмов не было вообще. По берегам Сарасвати и Ганга всегда селились люди, которые понимали о внутренних ценностях. Совершенно без разницы, будут завтра выращивать искусственные почки или искусственные мозги. Это материя, это биология. Человека не это приводит к бессмертию, что у него будет пластмассовая почка, которая будет работать 6 тысяч лет. Нет. Человек к бессмертию приводит бессмертные ценности, бессмертные идеи. Бессмертие само по себе бессмертно. Сознание, оно само по себе может жить. Сознанию не нужно ничего внешнего. Сознание даже живет в книгах. Мысль она живет. Живая мысль. Иногда нам нужны девайсы. Но сознанию не нужен девайс. Мы живем с вами в мире девайсов. Тело – это девайс. Но сознание может жить само по себе. И вот на этой радостной ноте я бы хотел перейти к вопросам, если у кого-то какие-то есть вопросы, потому что у нас много новых гостей приходит по субботу в храм. И часто у новых гостей возникают вопросы. И они думают, что Харе Кришна – это достаточно такая стандартизованная идея, очень простая. Вот, возможно, у кого-то есть вопросы какие-то. Пожалуйста. Вы очень похожи на президента компании Panasonic Мицукоши. Он создал огромный бизнес, но в конце своей жизни понял, что компания, корпорация не может принадлежать одному человеку, уволился с работы, вышел на пенсию и стал консультантом и дворником в Panasonic. Он создал чисто японскую фишку «Институт изучения счастья». Он задал себе главные вопросы. Что такое счастье и как его найти? И эта идея, она описана в Ведах. Так вот, Веды, мы начали с Праяга, из божества Венимадова. Там в Праяге, на берегах Великой реки, где слияние Ганги, Ямуны, Сарасвати, Тривени Сангам, есть такое место, которое называется Даш-Ашва-Меда-Гад. Место 10 жертвоприношений, которые еще боги вселенных создавали там. И вот там на берегу встретился Чайтанья Махапрабху и Рупа Госвами. И он задал примерно такой же вопрос. И Рупа Госвами общался с Чайтанья Махапрабху на протяжении более 10 дней. И Шри Чайтанья Махапрабху описал науку о расе, о любви к Богу. Единственное счастье – это любовь. Мы можем сказать, любовь не поддается описаниям, нашему нет. Многие процессы, которые нам кажется, что не поддаются описанию, на самом деле поддаются описанию физиков, химиков, поэтов, философов. И вот Рупа Госвами, после того, как он пообщался с Чайтаньей Махапрабху, он написал самую потрясающую книгу, которая только есть в мире, называется «Бхакти Расамрита Синдху», или по-русски «Нектар преданности». Бхакти Раса Амрита Синдху. Синдху – это океан, раса – амриты. Нектара – бессмертия. Оказывается, счастье не может быть временным. Если ты посидел, втыкал в компьютерную игру и посмеялся, а потом у тебя заболели глаза, вот. Это уже несчастье. Было бы счастье, да несчастье помогло. Поэтому счастье – это то состояние, которое может быть не только быть вечным, которое должно постоянно увеличиваться. Вот эти проблемы с наркоманов есть. Нектар должен увеличиваться. И поэтому наркоманы всегда увеличивают дозу и умирают. Почему они умирают? Они живут воспоминаниями прошлого. Ты понимаешь, да? И поэтому душа, она постоянно склонна зацикливать воспоминания. Вот если ты где-то получил какое-то счастье, какое-то блаженство, ты все время будешь вспоминать это и думать. Еще Сократ сказал, люди любят припоминать. Поэтому она даже вспоминает, как в детстве газировку пили, мороженое ели, как был сок в стаканчиках. Этим пользуются владельцы супермаркета ГУМ. Советские песни, стаканы газировки за 500 рублей. Человек думает, в те времена эта газировка казалась мне нектаром. Понимаешь, да? То есть человек всегда припоминает какие-то вещи. Это говорит о том, что сознание самодостаточно. Сознание, оно отделено вообще от всего. И вот счастье находится в расе. Раса – это глубина отношений. А глубина отношений – это всегда океан. Если ты увидишь, на чем люди здесь получают счастье, то ты поймешь, им нужны новые ботинки, девушке нужны новые ботинки, не потому что ей нужны новые ботинки. У нее уже 50 пар ботинок. Она думает, что в этих ботинках она привлечет кого-то к себе. И это происходит на самом деле. Она кого-то привлекает к себе минут на 15, пока ты с ней не поговорил. И потом ты понимаешь, что единственное, что в ней есть, это ботинки. Потому что она потратила всю свою энергию на это. Но самодостаточная девушка по-настоящему, она привлечет не ботинками. Она привлечет своей внутренней самостью. У нас есть такая саньяси Бхакти Лалита, ей даже монахи кланяются. Почему? Она обладает внутренней чистотой и красотой. Нас всегда привлекают в людях внутренние качества. Чистота, красота, смирение. И вот эти качества невозможно ни купить ни за какие деньги. Их можно только обрести. А эти качества можно обрести от кого? От Господа. И поэтому ребята в твоем возрасте и младше, у которых было все нормально с головкой, начинали поклоняться Господу, понимаешь, да? То есть ты правильно сделал, что ты с четками пришел сюда? Потому что поклонение Господу – это не вопрос бабушек. Типа, я ты старая, никому не нужна, кроме Кришны. И Кришне ты тоже не нужна. Может быть, Раме еще подойдешь. Вот. И поэтому с детства... Прохлад Махарадж, почитай Шримад Бхагаватам, он говорит, человек должен практиковать бхакти-йогу с детства. Поэтому в Индии там с детства, там могут быть с детства, там были святые в 5, в 7, в 8 лет. Понимаешь, да? То есть там были учителя великие. Шанкарачарья принял саньясу в 10 лет. Тебе сколько лет? Вот видишь, он уже был как 3 года учителем всего человечества. Вот. Понимаешь, очень важный момент. Но то, что сейчас, в 13 лет, тебя удивляет форма счастья, говорит уже о том, что ты уже постиг, что такое несчастье. Ты уже был несчастлив в этом мире. Ты плакал. Ты плакал с рождения. Ты плакал, когда тебя пеленали. Ты плакал, когда тебе не давали игрушки. Ты плакал очень много. В 13 лет ты уже постиг, что такое горе. Вот ты знаешь, что такое горе. Но есть еще такие горе, как старость, смерть, болезни. Это горе еще впереди. И ты постигнешь его тоже. Но если в этой жизни ты сможешь обратить свое внимание на сознание Кришны, что очень редко, Чамахатма Судурлаба, среди тысяч людей мало кто интересуется мистикой, божественным. Необходимо иметь прошлые жизни, необходимо иметь запасы. Поэтому ты должен стать йогом с детства. Йоги не интересуются этим миром. Они интересуются внутренним миром. Они постигают божественное. Они медитируют на высшее. Они достигают состояния самадхи. И они непрестанно думают, ман-мана, бхава-мат бхакту, они непрестанно думают, хотя внешне кажется, что они действуют как смертные, но они уже не смертные больше. И ты должен стать таким же. И тогда, постоянно думая, изучая отношения Господа и души, ты сможешь прийти к пониманию, что такое счастье, и даже вкусить это в глубине своего сердца. Но тебе придется очень много читать Харе Кришна Махамантра. Постоянно. Ты должен думать только о мантре. Твой ум должен быть занят постоянно только трансцендентным. И для этого ты должен общаться с духовными людьми. А общаться ты с ними можешь в интернете, в книгах, прочитать историю Ямуны Ачарьи. Он был в твоем возрасте, когда стал Ачарьем. Еще в раннем возрасте он победил великих ученых. Поэтому не думай, что быть ребенком – это значит иметь ограничения. Нет. У тебя нет никаких ограничений. Ограничения только начнутся сейчас. Человек набирает в себе определенную совокупность реалий. Я такой-то, я такой-то, я богатый, я бедный, я такой-то, я вот могу... Там... Мне люди говорят, вы знаете, чтобы я на метро ездил? Я говорю, а сейчас даже те, кто в Роллс-Ройсах на Москве, все же на метре быстрее. Таганка. Краснопресненская. А на Роллс-Ройсе стоишь. Можно, конечно, открывать шторку и смотреть. С вертолетами пока. Вот, поэтому сознание не имеет никакого ограничения. Шридхар Махарадж в твоем возрасте уже получил первые йогические переживания, даже еще раньше. И то, что у тебя мешочек с четками, это очень хорошо. Теперь надо просто заняться йогой. Как вот кто-то занимается там компьютерными играми или какими-то вещами, займись бхакти-йогой, и ты поймешь. То, что я тебе говорю, это очень серьезно. У тебя получится. Вопросы еще есть? У тебя тоже со временем получится.
Из прошлой жизни. Раз как гордыня справится.
Мне недавно прислала Раса, наша девочка, 40 пунктов гордыни. Проявление гордыни. Когда я прочитал, что я понял, что по всем 40 пунктам я прочитал все про себя. Я понял, что самая большая гордыня, как у меня, это ощущение, что у тебя гордыни нету. Или то, что ты уже с ней справился. Поэтому Писания говорят так. Когда мы встретимся с великими душами, когда мы увидим святых личностей, и когда мы увидим, что они, несмотря на свою чистоту, святость, смиренные, простые, совершенные, тогда постепенно, очаровавшись их образами, мы постепенно примем их качество. Наша задача очаровать... Почему мы живем в этом мире? Мы очаровались чем-то низменным. Стоит нам лишь только очароваться чем-то божественным, как это очарование, эти идеалы постепенно вытеснят все черное из нашего сердца. И поэтому, общаясь с преданными, общаясь с бхактами, идя путем святых, слушая истории их жизни. Он не знал, что Прохлад Махарадж начал в 6 лет, в 5 лет проповедь. В 7 лет он уже был диссидентом. В 8 лет за ним охотился его собственный отец. В 9 лет он, или даже раньше, достиг просветления полного и стал махаджаном. Великим учителем человечества. О нем знают все бородатые дедушки. Друва Махарадж стартанул в 6 лет. За год. Кто-то скажет, так быстро? Да, если ты Друва, то можешь за год. Кому-то нужны, может быть, миллионы жизней. Махарадж Барата, 3 жизни в Шримад Бхагаватам описано его. Но в каждой жизни он был крутым, даже когда был оленем. У меня есть на мобильном телефоне, в Таиланде недавно иду по улице, такой олень с таким лицом. И там написано «Будь больше, чем олень». Я думаю, интересно, что это за реклама? Непонятно. Оказалось, знаешь, что это такое? Это реклама виски. Типа, ну ты по жизни олень, но когда ты будешь пить наши виски, You'll be very happy here. Ты будешь очень счастливым оленем. Я подумал, вот классный рекламист. Этот человек, который делает рекламу, он же развел заказчиков, знаете, да? У меня один был друг, художник, он, у него был заказ сделать обложку мэра Москвы Лужкова. Он был такой нормальный художник, нормально курил ее. Сделал обложку, где Лужков как гриб-боровик. И лицо у него прямо из гриба выходит. Ну, пришла пиар-служба, великий художник, там заплатили немало денег за концепцию. Он говорит, я все-таки вам предлагаю вот эту вот обложку. Они такие, почему? Я говорю, ну, мужик лапотник, гриб-боровик, ближе к народу. Вы знаете, они поверили, они чуть не выпустили. А он еще иллюстрировал все обложки Пелевина. Но он так вообще... И он говорит, я так мечтал всем показывать, что мои гоны вообще выпускает русское правительство. Лужков, гриб-боровик. А знаете почему? Потому что еще великий Олегви, мастер рекламы, сказал, люди не знают, что хотят. Геббельс говорил, говорите ложь так адекватно и так часто, что потом все думали, что это правда. Вы понимаете, в каком мире мы живем? Говорите ложь каждый день, и люди подумают, что это правда. Наставьте зомбоящиков, посадите туда улыбающихся теток, и все будут думать, что все в шоколаде. И поэтому веды говорят, не верь этому внешнему миру, верь трансцендентному. Мир гораздо более совершенный, чем они пытаются его изобразить. И вот в этой связи преданные – это очень узкая целевая аудитория на самом деле. Не думайте, что преданные – это такая вот все подряд, даже в Индии. Те, кто практикует преданность Господу – это удачливые души. В этом мире все души, но удачливых душ очень мало. Рупе брамане брамете кон, Бхагаван джив, гуру Кришне прасады бай, бхакти латиш, Бхагаван джив. Удачливая душа. Богом благословенная. Поэтому тот, кто благословен Господом, он... И самое страшное – это потерять благословение, на самом деле. Это уже отдельно, это уже процесс. Сейчас мы говорим о идее, о процессе нужно говорить. Ну, у нас осталось еще 5 минут до арати, вечерней службы. У кого какие еще есть вопросы? Самое страшное еще не наступило у вас. Представьте себе такую идею, что Кришна боится страх. Почему? Кришна очень красивый. Но страх боится Кришну. Знаете почему? Потому что в Кришна-лиле страх олицетворяет Камса. И Кришна должен его убить. Так вот, есть ли у вайшнавов страх Божий, как вы думаете? Есть. Но они не боятся Бога. Боятся Бога материалисты, которые им пугают других. Такой бизнес. Сейчас очень популярен в России. Они пугают Богом другим. Сами они давно его не боятся. Они им торгуют. Ну, типа права принадлежат нам. А на самом деле преданные боятся одной вещи. Они боятся потерять Господа. Вот чего боятся преданные. Поэтому самый большой страх для вас не настал. Вот когда вы узнаете, что Кришна вас возлюбленный, вот тогда вы будете бояться его потерять. И вот это будет самый большой страх. Но этот страх будет настолько позитивным, что будет двигать вас с духовной точки зрения. А Камса, он в конечном итоге был убит Кришной. Так получается, что милостивый Господь иногда делает так. Дш. Представьте, есть тот, кто в своей красоте может воровать. Тот, кто в своей красоте может обманывать. Тот, кто в своей красоте может изменять. Тот, кто в своей красоте может делать все, что хочет, и при этом остается безгрешным. И это Кришна. Он ворует сердца своих возлюбленных. Он убивает демонов и защищает своих преданных. Он прекрасный возлюбленный, великолепный поэт, прекрасный танцор. Он настолько очарователен, что ему все сходит с рук. Абсолютно. И в нем они находят гармонию. Конечно. Как вы думаете, как источник любви и сострадания убивает демонов? Или как источник истины, закона и совершенства обманывает свою маму и ворует масло? Он, кстати, еще писает под двери. Это популярно в Петербурге, но у Кришны это лучше получается. По крайней мере, в его детском возрасте это сходит ему с рук. Большинство людей не могут понять такую идею Бога. Ну, поэтому большинство людей этого мира, они не находятся в духовном мире. Но те, кто обрели вкус к его божественной природе, к деяниям, слушать о Кришне – это уже великое благословение. Начните слушать о Кришне, вы будете полностью очарованы. Вы будете думать, как эти люди не понимают Кришну? Да вот эти люди в костюмах, в галстуках там, с большими титулами, графскими, там, с длинными табличками, перечислениях должностей и образований, не более чем невежды. Это же очевидно. Все, что они делают, это просто пытаются выглядеть солидными. Но если вы ковырнете их пальчиком, и посмотрите, во что они верят. Нет. Поэтому у этого 13-летнего мальчика гораздо больше шансов, чем у них. Поэтому всегда будет мейнстрим, всегда будут трансценденталисты, и всегда будет в этом мире тьма. Тьма существует только для одной цели – чтобы позиционировать свет. Никогда не будет так, понимаете, там, где только один свет, там тогда свет обесценится. Нужна тьма, нужен антитезис. Кришна кого-то должен спасать. Он, как революционер, должен с кем-то сражаться. Кого-то освобождать от невежества. Потому что не только Че Гевара один. У нас недавно была одна программа, пришел один преданный в майке Че Гевара, и он на него похож. Я сказал на ухо своему другу, кто из них больше Че Гевара, интересно. Ну, вопросы, я так понимаю, что есть еще или нет уже? Тогда перейдем к практической части нашего собрания здесь. Мы собрались здесь в храме для того, чтобы поклоняться Господу, так или нет? Вот этим мы займемся. Джай, Шри Гуру Гауранга Радха, Мадхав Джива Сундар Ки, Джай.